Ближайшая оперативная цель Первого Белорусского фронта сводилась к тому, чтобы прорвать оборону противника одновременно на двух направлениях и, разгромив Варшавско-Радомскую группировку, выйти на меридиан Лодзи. В дальнейшем намечалось наступать в общем направлении на Познань, до рубежа Бромберг-Быдгощ-Познань и южнее, где войти в тактическую связь с войсками Первого Украинского фронта. Последующее продвижение тогда не планировалось, так как Ставка не могла знать заранее, как именно сложится обстановка с выходом войск Первого Белорусского фронта на линию Бромберг-Быдгощ-Познань. Наступление Второго Белорусского фронта могло задержаться, и в этом случае поставленная Верховным Главнокомандованием цель по обходу и изоляции восточно-прусской группировки могла быть не выполнена. И тогда Первому Белорусскому фронту, возможно, пришлось бы значительную часть своих сил бросить на север для оказания помощи Второму Белорусскому фронту. Что касается соседа слева, то мы были уверены, что он не отстанет. Первый Украинский фронт по своим силам почти был равен Первому Белорусскому. К тому же оба фронта наносили почти смежные удары. Исходя из этого, мы полагали, что нам не придется развертывать свои силы в южном направлении. Ставка также не предусматривала поворота группировки Первого Белорусского фронта в юго-западном и южном направлениях. Это и невозможно было намечать в условиях, когда операция планировалась на глубину в несколько сот километров, а вражеское командование имело полную возможность маневрировать своими резервами. Например, перебросить дополнительные силы с запада, взять их от блокированной Курлянской группировки, наконец, маневрируя по фронту, собрать необходимые силы на одном из участков и оказать нам активное противодействие. Итак, Ставка считала, что решение о том, как действовать войскам Первого Белорусского фронта после выхода на линию Бромберг-Быдгощ-Познань, будет принято позже, в зависимости от обстановки. Операция Первого Белорусского фронта вначале называлась Варшавско-Познанской, а когда войска фронта вышли на Одер в районе Кюстрина, она получила наименование Висло-Одерской. Операция строилась по следующему плану. Главный удар наносился с Магнушевского плацдарма силами 5-й ударной, 61-й и 8-й гвардейской армии, 1-й и 2-й гвардейских танковых армий. Кроме того, из-за правого фланга 61-й армии генерала Белова после преодоления реки Пилицы вводились основные соединения 1-й армии войска польского под командованием генерала Станислава Поплавского, которые нацеливались на Варшаву. После преодоления реки Пилицы 61-я армия наступала в обход Варшавы с запада в общем направлении на Сахачев, имея в виду частью сил ударить на Варшаву с запада. 5-я ударная армия генерала Берзарина после прорыва обороны противника наносила удар в общем направлении на Азурков и далее на Гнезно. 8-я гвардейская армия генерала Чуйкова после прорыва наступала левее 5-й ударной армии в общем направлении на Лодзь и далее на Познань. 2-я гвардейская танковая армия генерала Богданова, войдя в прорыв на участке 5-й ударной армии, стремительно выходила в район Сахачева с задачей отрезать пути отхода варшавской группировки, после чего наступала на Кутно-Гнезно. 1-я гвардейская танковая армия генерала Катукова, вводимая в прорыв на участке 8-й гвардейской армии, развивала удар на Лодзь и далее на Познань. Действия наземных войск поддерживались 16-й воздушной армией генерала Руденко. 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Крюкова выдвигался за 2-й гвардейской танковой армией и должен был наступать вдоль реки Вислы в общем направлении на Бромберг, Быдгощ. Во втором эшелоне фронта двигалась 3-я ударная армия генерала Кузнецова. Вспомогательный удар наносился с Пулавского плацдарма 69-й и 33-й армиями, усиленными 11-м и 9-м танковыми корпусами в общем направлении на Радом и далее на Лодзь. После прорыва частью сил левофланговой 33-й армии и 9-м танковым корпусом надлежало нанести удар на Скоржиско-Каменно с целью окружения и разгрома кельце-радомской группы противника.